Лицом к событию программа «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время» в эфире. Мы сегодня будем говорить о новогодних поздравлениях и военных преступлениях. Два мира, два президента. Новогоднее обращение Владимира Зеленского и Владимира Путина, а также военные преступления в России и Украине. И убийства и пытки мирных жителей – это всего лишь верхушка айсберга. Будет ли отвечать Россия в новом международном трибунале? И вообще, возможно ли война без преступлений? В студии с нами военный журналист Евгений Эрлих. Сегодня он работает на телеканале «Настоящее время» Рига. Мы, собственно, в рижской студии. И у Евгения есть опыт военного журналиста, собственно говоря. Вот сегодня он меня и будет в большей степени интересовать. Он работал в Израиле на канале РТВ и 9-м канале. По скайпу с нами на связи независимый режиссер и продюсер телевизионных проектов и документального кино Вера Кричевская из Лондона и правозащитник Сергей Владимирович Кривенко, который член правления общества «Мемориал» и руководитель правозащитной группы «Гражданин и армия». Вы знаете, я предлагаю нам начать с обсуждения новогодних поздравлений. Я уже знаю, что многие медиа это сделали, но нам это не помешает, потому что вот наглядность разницы представлений Владимира Путина и Владимира Зеленского, ну, мне кажется, абсолютно демонстративная. Давайте начнем с небольшого фрагмента из выступления Владимира Путина.
Это был год поистине поворотных, судьбоносных событий. Они стали тем рубежом, который закладывает основу нашего общего будущего, нашей истинной независимости. За это сегодня мы и сражаемся. Защищаем наших людей на наших же исторических территориях, в новых субъектах Российской Федерации. Вместе строим и созидаем. Главное – судьба России. Защита Родины – это наш священный долг перед предками и потомками.
И следующий фрагмент – это будет фрагмент Владимира Зеленского. В общем, мы выбрали абсолютно контрастные фрагменты. Если в первом случае президент России говорит исключительно абстрактные слова о величии Родины и о присоединенных территориях, так сказать, которые, ну, в общем, в результате военного вторжения были присоединены, о чем не упоминается, значит, то президент Украины говорит о совершенно конкретных вещах и делах. Он называет конкретные потери, конкретную боль, конкретные, что ли, топосы, в которых происходило военное вторжение, и что с этим делало украинское общество.
Этот год ранил нас в сердце. Мы выплакали все слезы, прокричали все молитвы. 311 дней. Про каждую минуту нам есть что сказать. Но в основном слова лишние. Они не нужны. Не нужны объяснения. Нужна тишина, чтобы услышать. Нужны паузы, чтобы понять. Утро 24 февраля. Гостомель, Буча, Ирпень, Бородянка. Харьков. Мрия. Краматорск, вокзал, игрушки. Чернигов, Мариуполь, драмтеатр, надпись «Дети». Еленовка, Одесса, многоэтажка, девочка, 3 месяца. Вольнянск, роддом, младенец, 2 дня.
Немовля, 2 дни.
Азовсталь. Это невозможно забыть и невозможно простить. Но можно победить. Мы устояли, потому что было то, что нас держало, наш дух.
Але можливо перемогти. Ми вистояли на ногах, бо було те, що нас тримало. Наш дух.
Защита Киева. Харьков. Николаев. Чернобаевка. Остров Змеиный. Хаймарс. Антоновский мост. Бавовна. Крымский мост. Нептун. Крейсер Москва. Русский военный корабль.
Пацаны, А у вас старшего нет?
Изюм, Балаклея и Купянск, Херсон.
Боритесь, поборитесь, вам Бог помогает. За вас правда, за вас сила и воля святая.
И молимся, чтобы были Кременная и Сватово, Мелитополь и весь Донбасс, Крым. Мы бьемся и продолжим биться ради главного слова – победа.
И продолжим биться заради главного слова – перемога.
Вот этот фрагмент, который меня крайне интересует, и по перечислению, собственно, военных преступлений, и топосов, где эти военные преступления происходили, и ответы украинской армии и украинского гражданского общества. Еще один не менее любопытный фрагмент из речи Владимира Путина, и это, так сказать, если говорить о смыслах, это абсолютно антизападная, антизападный такой очень показательный кусок, где он, собственно, определяет себя абсолютно так, как он определял себя накануне 24 февраля по отношению к западному миру и, собственно, обвиняет Запад в том, что он и участник, и провокатор, значит, вот этого российского вторжения в Украину, или как это называется там, спецоперации. Пожалуйста, давайте посмотрим фрагмент выступления Владимира Путина.
Западные элиты годами лицемерно заверяли всех нас в своих мирных намерениях. В том числе по разрешению тяжелейшего конфликта на Донбассе. На деле же всемерно поощряли неонацистов, которые продолжали вести военные, откровенно террористические действия против мирных граждан народных республик Донбасса. Запад врал о мире, а готовился к агрессии. И сегодня признается в этом уже не стесняясь, в открытую. А Украину и ее народ они цинично используют для ослабления и раскола России.
Ну и ответ Владимира Зеленского, который появился 1 января. Этот ответ записан по-русски. Это не фрагмент его обращения к украинскому народу и политической нации. Это непосредственное обращение к российским гражданам.
Скажу об этом по-русски. Вся эта война, которую вы ведете, вы, Россия, она не с НАТО, как врут ваши пропагандисты. Она не за что-то там историческое, она за то, чтобы один человек до конца своей жизни оставался у власти. А что останется от всех вас, граждане России, его не волнует. Ваш лидер хочет показать, что у него за спиной военные, что он впереди. Но он как раз прячется за военными, за ракетами, за стенами своих резиденций и дворцов. Он прячется за вами и сам сжигает вашу страну и ваше будущее. Террор вам никто никогда не простит, никто в мире вам этого не простит, Украина никогда не простит. Да и вы сами не простите ему все это, что он разрушит, и всех, кого он убьет.
Владимир Зеленский, обращение к российским гражданам. Мы, в общем, довольно специально, конечно, выбрали эти фрагменты. На самом деле, выступление каждого президента по 17 минут. Но вот по смыслу они, мне кажется, страшно важными. Я выделяю здесь для себя очень абстрактное мышление Путина, который совершенно далек от народа, и который все свое выступление в основном посвящает армии. Призывает людей сплотиться вокруг армии, позаботиться об армии. И какие-то, даже когда он употребляет слова «любовь» в отношении семей, к которым он обращается, главным образом это обращение к семьям военных. Он, конечно, упоминает погибших, но это такая очень привычная, я бы сказала, в советском духе абстракция с таким выступлением. Если бы про Афганистан там говорил Брежнев, наверное, он говорил примерно уже такими же бы словами. А выступление Зеленского, наоборот, чрезвычайно конкретное. Он говорит так, что он затрагивает сердце каждого человека. Я смотрела и российские реакции по YouTube. Люди просто, ну не знаю, очень эмоционально и очень как-то к сердцу это все воспринимают. Я бы сейчас хотела, чтобы... Да, нам эти куски, конечно, понадобятся для дальнейшего разговора о том, что такое военное преступление, потому что Зеленский их просто по факту перечисляет. Неправда ли, Жень? А мы сейчас, наверное, попросили бы Веру Кричевскую прокомментировать путинскую картинку. Вот это, конечно, удивительное ноу-хау, что ли. У нас с Эрлихом тут вопросы даже некоторые возникли, мы готовы их задать. Вера, ну вот что мы видим, когда смотрим на президента страны на фоне, значит, каких-то военных или, не знаю, ряженых военных, до сих пор идут споры, кто же эти люди, статисты они, какие-то политические
актеры
деятели.
Или не актеры, да.
Или нанятые актеры, да. Вера, пожалуйста.
Добрый вечер. Я вообще давно принципиально не смотрю никакие выступления Путина. СМИ мне могут излагать тезисы, я читаю тезисы, но не смотрю. В данном случае я вот без звука, ну так же, как я сейчас, к слову, видела эти куски, я без звука очень внимательно посмотрела на эту картинку, потому что картинка новая, картинка необычная. И для меня эта картинка очень важная, очень говорящая. Для меня эта картинка говорит намного больше, чем содержание, потому что по содержанию Путин не сказал ничего нового. А вот эта картинка – это образ будущего. Это образ будущего, как минимум, это образ 23-го года, который он хочет, значит, транслировать своим гражданам. Для меня это такая, знаете, попытка бороться с будущим, бороться с прогрессом, а не бороться с Западом. Для меня эта картинка – это какой-то отсыл в какие-то страшные, вообще, не знаю, мне кажется, что 40-е, 50-е годы. И самое главное для меня в этой картинке – это третий ряд. И вот именно третий ряд актеров массовых сцен, вот я не знаю, как их назвать по-другому, вот этого бэкграунда, а третий ряд, он обрезан. И я специально посмотрела эфирные варианты, эфирные фотографии, фотографии на официальных сайтах госпропаганды российской. Третий ряд вот этих вот участников обрезан. То есть мы видим, так сказать, всадников без головы. И для меня это очень точная характеристика того, как эта страна относится. В данном случае ведь пропаганда нам говорит, что это герои войны, да? Но вот, вот эти герои войны с отрезанными головами в третьем ряду, это вполне такое, ну, как бы для меня очень символичное, реальное отношение Российской Федерации к войне, к тому, что происходит. Я убеждена, что это не снято на хромакей, что это не снято на зеленый фон, поверьте моему взгляду профессиональному. Mm-hmm. Я вижу, что Путин находится на довольно далеком расстоянии от вот этой, от этого бэкграунда. Я вижу просто с точки зрения линз, объективов, что он стоит на каком-то подиуме, его чуть-чуть приподняли. Но это не хромакей, это не зеленка. Я очень внимательно на это посмотрела, мне не вызывает сомнений. Видно, что тот, кто принимал эту финальную картинку, ну, явно это были, я не знаю, там ФСО, ФСБ, но точно не деятели там Первого канала. Раньше, я знаю, Эрнст лично снимал на мосту вот эти новогодние послания. В общем, это другое время. И самое главное для меня, насколько эта картинка резонирует с тем, что происходит с российской элитой. Я слово «элита» употребляю только в негативном ключе. Я слежу за пабликами, вот, собственно, московской элиты, той, которая практически с рук кормится у Российской Федерации. И этот Новый год, это последняя неделя Нового года, мне кажется, что еще так празднично никогда они не праздновали Новый год, что еще никогда не было так богато, так нарядно, так гастрономически, так креативно. И это, конечно, феноменальное отрыв даже как бы не от бедной страны. Это отрыв даже как бы от собственной элиты. То есть это как бы это полная шизофрения.
Вера, мы говорим сейчас о новогодних празднествах, так сказать, где участвовали все персонажи так называемых Z-концертов. Я правильно вас понимаю?
Нет, нет, я очень слежу, специально фиксирую паблики, инстаграмы разных-разных представителей московской элиты, которые так или иначе поддерживают войну. И я за ними слежу не только сейчас, а уже там много месяцев. Мне интересно, что происходит, и в том числе со звездами российской эстрады, и с другими разными лицами. Что с ними происходит, как они реагируют на какие-то знаковые события, которые происходят на войне. Я очень хорошо помню и зафиксировала это, записала, видео записала для себя, не знаю для чего, но для какого-то, может быть, будущего. Я очень хорошо помню вот это вот, не знаю, как точно сказать, расстрел, не расстрел, вот это вот гибель крейсера «Москва», который совпал с 55-летием Филиппа Киркорова, который в перьях плясал, значит, по всей стране. Я думала об этом. Мне казалось, что это как-то ужасно, ну, удивительно. Вот. И, естественно, я каждый раз, когда я понимаю, что, скорее всего, Российская Федерация сегодня, в этот момент, получает огромное количество груза 200, и я смотрю, как эти люди, которые по стойке смирно, если надо, присягают на все что угодно, как они абсолютно... Вообще, они живут в отрыве, в космосе, как они не реагируют ни на что. Про огоньки я даже не хочу говорить. Вы знаете, кстати, у меня такой образ возник. Я посмотрела вот Петросяна, такое вирусное видео, которое говорил какие-то не смешные, абсолютно маразматические тексты. Вот. И я увидела сегодня, как кто-то вот на место этого Путина наклеил, вот на фоне вот этих вот людей в мундирах, наклеил вот того самого Петросяна. Вот. И это, мне кажется, что вот настолько... По-английски говорят irrelevant, настолько не соответствует, ну, настолько ни на что не влияет. То есть текст примерно один и тот же, эстетический ряд один и тот же. То есть такая глубочайшая борьба Российской Федерации с будущим.
И моральный релятивизм, я бы сказала, вообще совершенно
да, очевиден. Вообще, не, ну, даже, я даже, понимаете, это как бы, мы, я лично, я наблюдаю феноменальное гниение. То есть это какое-то, это уже даже не разложение, это какое-то гниение. И кажется, что это, в этом гниении нету никакого дна там, да, вот вчера появилась информация о том, что произошло в Макеевке. Вы что думаете, что вот эти вот, вот это как бы паства Владимира Путина, она перестала плясать? Конечно, нет. Посмотрите на паблики всех этих звезд в Дубае там, и так далее и тому подобное. Ну, короче, это все, это ужас. Ну, Содом и Гоморра.
Вот да, Олег Газманов в Дубае, например. У нас с Евгением Эрлихом был уточняющий вопрос. Вы уже, Вера, об этом заговорили, когда заговорили о Хромакее и живых людях, которые там присутствуют. Вот проговорите для более простого слушателя. Жень, ну, задайте вопрос Вере.
Нет, Вера, добрый вечер. Дорогие телезрители, радиослушатели, добрый вечер. Я наконец-то имею возможность поздороваться. Мы, на самом деле, давно про это думали и потом также внимательно приглядывались, Хромакей это или не Хромакей. То есть Путин стоит на фоне какого-то зеленого фона, на который выведена эта картинка, это я поясняю для зрителей, что такое Хромакей, или за ним реальные люди стоят. Вера ответила на самом деле на этот вопрос, я потом прокомментирую, но все равно давайте еще раз спросим. Вера, действительно за его спиной стоят реальные люди?
Я могу сказать, что я не вижу никаких следов Хромакея. Мне с точки зрения света, тени, ну, я как бы понимаю это довольно быстро. Я понимаю, что он стоит на далеком, довольно большом расстоянии, ну, просто для объектива от них и приподнят немножко для композиции на подиум. Вот что я вижу. Вот. И более того, я на всякий случай перепроверила себя и посмотрела видео. Я так понимаю, что, наверное, его пресс-служба, чтобы не было никаких сомнений, опубликовала какие-то живые сценки, они там шампанское пьют с этими людьми, это снято с разных камер. И поэтому у меня нет сомнений, что действительно он находится с этими людьми в одном помещении. Другое дело, кто эти люди. Вот эта блондинка, которая стоит за его, соответственно, левым плечом, да, мы эту блондинку наблюдали в таком количестве разных ролей. Она бывала у него на рыбалке, она продавала ему мороженое там, и так далее и тому подобное. В этом смысле это какие-то свои, так сказать, подрощенные знаете, эти, штатный актер массовых сцен.
Меня в картинке, вот в этой картинке про... Я был шокирован. Я давно уже ничем не шокирован. А эта картинка, я был шокирован двумя вещами. Вещь первая. Во-первых, действительно, вот в свое время, в феврале, Рома Супер, он, как мы дружим, и он тогда написал довольно известную вещь, что вы не успеете оглянуться, как Россия превратится в Северную Корею. В Северную Корею она превратилась буквально за 10 месяцев, потому что вождь, стоящий на фоне солдат, это абсолютно...
Картинка нам известная, да.
Косплей корейской всей этой истории, где лидеры...
Эстетики.
И по эстетике, и по картинке, и просто по композиции. Вторая вещь, которая меня поразила, это действительно третий ряд с обрезанными лицами. Я начал думать, что случилось. Все грамотные режиссеры сбежали из страны. Картинка с лидером – это, в общем, главная картинка на телевидении. Это имидж страны, это посыл, это энергия, это некое обращение. То, что вы видите за моей спиной, вы должны считать таким-то образом. Когда Путин выступал там в прошлых традиционных выступлениях, я тоже давно его не слушаю, но мы хотя бы понимаем. За мной Кремль, за мной страна, за мной флаг. Вот вы там все там видите. Да. Я все это олицетворяю. Сегодня он стоит в некоем помещении. Почему помещение, я сейчас скажу. За ним стоит какая-то толпа людей с обрезанным третьим рядом. И я думаю, ровно потому, что если бы оператор отъехал и третий ряд вошел весь, то мы бы увидели студию. Это человек, который, кажется мне, реально сидит в бункере. Это уже не образ. Ему нужно, чтобы снять такое количество людей, ему нужно выйти на улицу, поставить какие-то фонари, или должен быть большой зал. А ему нужно показать, что он на улице. А он не может выйти на улицу. Это какой-то человек, который не просто на войне, а как крыса забился в угол. Вот какой посыл из этого. Это самое потрясающее в этой истории, что режиссер, который эту картинку транслирует, такое ощущение, что он как бы специально это делает. И вот там пятая колонна, которая бегает, она прям вся ему рукоплещет, и ощущение, что он свой человек в этом состоянии врага.
А, значит, я бы сейчас к Сергею Владимировичу Куриенко обратился. У вас есть какой-то комментарий по поводу увиденного, услышанного и того, как мы это комментируем? И вообще вот Путин и его солдаты, так сказать, в этом обращении.
Я согласен. Нет, у меня особого комментария нет. Я не специалист, не журналист, не режиссер. И мне трудно как бы комментировать именно это обращение как картинку. Но вот я согласен с оценками, что это гниение, это пробивание дна, и это действительно эстетика уже Северной Кореи, даже не Советского Союза. Я довольно, так сказать, уже взрослый человек и помню хорошо Советский Союз. Такого даже не было даже на парадах 7 ноября, 1 мая.
Да, спасибо большое. Ну, я скажу для тех, кто нас смотрит, что в нашей студии транслируется новогодний вариант обращения Веры Кричевской к народу. Это большой ролик, который Вера смонтировала для телеканала «Дождь». Мы его покажем чуть позже. Вот справа от меня он выведен у нас на экран в студии. Мы покажем фрагмент из него чуть позже. И это ровно тот вариант, который транслировался во время вот этого обращения, значит, Путина на фоне его урфинджусовских солдат. Извините, ну какие-то вот такие ассоциации из мира культуры и пародии приходят на ум. А сейчас я попросила бы показать нам сюжет о военных преступлениях. Мы переходим, собственно, ко второй части нашего разговора. Почему я решила, так сказать, в постновогодние дни об этом все-таки поговорить? Потому что большинство людей, которые получают информацию о войне, получают информацию о военных действиях. Украина очень много говорит о том, что такое военное преступление. В России это почти непроговариваемая информация, и это потому, что это... так сказать, словарь – это язык правозащитников. Для общества это не очень даже знакомые какие-то понятия. Ну вот давайте посмотрим сюжет, который коллеги собрали. И это речь только о самых известных, собственно говоря, топиках, к которым и Зеленский обращается в своем, значит, новогоднем обращении. Пожалуйста, сюжет.
За время вторжения России в Украину международные организации фиксировали военные преступления, совершенные военнослужащими РФ. В марте 2022 года в городе Буча и его окрестностях, захваченных российскими войсками, были убиты сотни мирных жителей. По словам мэра Бучи, всего в городе погибло 320 мирных граждан. Данные спутниковых снимков, видео с дронов, радиоперехваты и показания очевидцев свидетельствуют, что людей убивали российские военные. После освобождения поселка Макаров украинские военные обнаружили тела 132 расстрелянных мирных жителей. По данным главы Сумской областной военной администрации, за время российской оккупации погибло 100 мирных жителей региона. Некоторые тела нашли со связанными руками, следами пыток и свидетельствами того, что они были застрелены в голову. Журналисты The Guardian нашли доказательства массовых пыток, казней и грабежей жителей города Тростене в Сумской области. Мэр города заявил, что российские военные убили более 50 местных жителей. В 19 километрах от оккупированного Мариуполя на спутниковых снимках нашли массовые захоронения. С июня по ноябрь там появилось 1500 свежих могил, сообщает BBC со ссылкой на спутниковые снимки Максар. В декабре Associated Press обнаружили еще более 10 тысяч новых могил под Мариуполем. Спецпредставитель ООН Прамила Паттон назвала изнасилование частью российской военной стратегии и преднамеренной тактики по дегуманизации жертв. К середине декабря 2022 года Генпрокуратура Украины зафиксировала 154 факта сексуального насилия со стороны российских военных. ООН подтвердила более сотни случаев. Возраст жертв от 4 до 82 лет. В докладе Комиссии ООН о военных преступлениях приводится случай изнасилования целой семьи в Киевской области – мужа, жены и их 4-летней дочери. В селе Богдановка в марте 2022 года российский военнослужащий убил жителя села и неоднократно насиловал его жену. Свидетельства жертв сексуального насилия есть также в оккупированной Херсонской области Украины. Международная комиссия ООН по Украине опубликовала доклад, согласно которому в результате российских обстрелов были разрушены или повреждены тысячи школ, объектов инфраструктуры, больниц и жилых домов. В феврале российские войска обстреляли из урагана детский сад и ясли в Ахтырке. Погибли 3 человека, в том числе один ребенок. В Чернигове 17 марта российская артиллерия обстреляла кассетными снарядами детскую больницу. Погибли несколько человек и десятки получили ранения. За время осады Мариуполя обстрелами было уничтожено 23 школы, 28 детских садов и 90% больниц. Так, 9 марта российская авиация сбросила бомбы на городскую больницу, в которой находились родильное, детское и терапевтическое отделение. Погибли 3 человека. Пострадали 17 человек. Это были женщины, дети и врачи. Позже от травм скончались одна из раненых роженец и ее ребенок. 16 марта российская авиация разбомбила Донецкий областной драмтеатр в Мариуполе, где укрывались от обстрелов мирные жители. Около 300 человек погибли. Всего по данным ЮНЕСКО, из-за российской агрессии пострадали более 200 культурно значимых объектов. Полностью уничтожено старинное здание Ахтырской железнодорожной станции конца 19 века. В результате российских обстрелов Чернигова частично разрушено здание бывшего музея украинских древностей конца 19 века. Полностью уничтожены музей Григория Сковороды в Харьковской области, Днепропетровский дом органной музыки и усадьба на Доржинских Голицыных 18 века в Сумской области. Согласно докладу Amnesty International, российские и подконтрольные им силы перемещали жителей Украины против их воли в Россию или на подконтрольную оккупантам территорию. Например, из больницы номер 1 в Мариуполе российские военные насильно вывезли врачей и пациентов. Родители разлучались с детьми в нарушение международного гуманитарного права. Около 2000 украинских детей насильно вывезли в Россию. Некоторых из них передали в приемные семьи в Московской области. Украинцы рассказали, что российские власти организовали для перемещенных людей лагеря фильтрации, в которых избивали, угрожали казнью и пытали электрошоком. Многих содержали в переполненных камерах и отказывались кормить.
К списку гуманитарных преступлений в области культуры я добавила бы к нашему сюжету разрушение музея Марии Примаченко, известнейшей художницы XX века, и разрушение нескольких церковных комплексов на территории Украины. А если говорить о последнем, так сказать, кейсе, это новогодний обстрел Киева, обстрел гражданского населения. Это просто один из пунктов классического военного преступления согласно международным принципам. вот, разрушение жилищ и населенных пунктов без военной необходимости, а также неоправданное уничтожение гражданской инфраструктуры. Вот я бы сейчас обратилась к Евгению Эрлиху и затем к Сергею Кривенко, да и Веру я бы попросила не покидать наш разговор. А вот когда мы, Женя, видим вот эти частности, вот что больше всего как бы обращает на себя внимание, вот как специалисты, потому что я понимаю, что человек, который вообще с этим первый раз сталкивается, он просто не может поверить, что то, что было в Буче, это правда. Да? Особенно это касается тем военных изнасилований. Украинское общество вообще не хотело даже принимать эти факты. И российское общество, феминистское, не очень-то как бы доверяло вот этим первым свидетельствам. Однако выяснилось со временем, что все это чистая правда, когда люди начали находить в себе силы, да, связываться с правоохранительными органами, и эти кейсы начали разбираться. Я уже не говорю про убийство мирных жителей. Итак, Жень.
У меня профессиональная деформация. Я в силу профессии вынужден много читать российскую прессу. Я вынужден читать телеграм-каналы так называемых российских военкоров. Так называемых,
потому что
давно они уже не военкоры, давно уже бойцы пропагандистского фронта. И у меня создается совершенно точное и устойчивое представление. Я вспоминаю весь свой опыт работы военным журналистом на российских телеканалах. В России российская
публика... А какой это был период и какие военные действия?
Это была Чечня, Ирак, Сирия, вот еще в 2000-е годы. С 2000 по 2006 я работал в России, потом уехал в Израиль. Российское общество не понимает, что такое военные преступления. Это действительно не проговаривается. Есть устойчивое такое понимание, знаете как, есть мир, а антитеза миру – это война. Что такое мир? У тебя есть сосед, который совершает, возможно, преступление, напивается и бегает там с ножом по всему подъезду. Ты в мирное время его не можешь убить, потому что мы более-менее понятные вещи, что такое преступление в мирное время, знаем. Война в этом смысле воспринимается как антитеза миру. Значит, соответственно, убийство в мирное время – это преступление, а в военное время, если особенно ты убиваешь врага, это прям твоя доблесть. А чем больше ты убил, тем больше ты заслуживаешь похвал и наград. И, соответственно, все, кто враги, все заслуживают смерти, это война. Значит, соответственно, с врагами ты можешь бороться любыми способами.
Ага, убивать в плену – это вот о чем мы еще не упомянули в нашем примере.
Мы даже вообще не касаемся. Мы говорим так – есть враги и есть мы. С врагами можно поступать хоть как. Я даже представляю, как командиры там, российских подразделений перед вторжением в Украину рассказывают им лекцию. Мы входим в страну, где командуют нацисты и бандеровцы. Все, кто нас не приветствует гимном России, пособники бандеровцев, убивайте всех, Бог своих разберет потом. И российские солдаты демонстрируют нам военные преступления, они даже не понимают, что это преступление в самые первые дни войны. Буча же была захвачена буквально на первые 5-8 дней, да, соответственно, и все это случилось. Военные преступления совершенно четко, уже 100 лет откорректированная юридическая правовая норма, на которой совершенно четко сказано, что может делать солдат, что не может делать солдат. Это то, что читают лекции. Кстати, сегодня я вижу, когда мы говорим, есть ли на войне, может ли быть война без военных преступлений, к сожалению, нет. Но в каждой армии, в израильской, это мой личный опыт, в украинской мы сейчас видим эти кадры, происходят лекции, когда им юристы рассказывают, что такое военные преступления, чего вы нельзя делать. Совсем не, это не обязательно, что украинцы не нарушают этот закон.
Любая сторона нарушает, и это мы знаем по огромной истории, по крайней мере, которая в 20 веке описана.
Но в таком количестве и в таком легком беспределе, вот что поражает-то,
вот. Да, тогда это другое.
Почему Буча всех поразила? Потому что подразумевается, что вроде как бы украинцы и россияне, по крайней мере, старшего возраста, все равно читали одни книжки, слушали одну музыку, им, они играли в один КВН, им понятные
это
вещи.
Это еще, знаешь, вопрос об ответственности русской культуры, которую задают украинцы, ну, вот в первые дни после Бучи. Как эти люди, которые читали Толстого и Достоевского, наверное, в школе, а как они...
Я думаю, они не читали Толстого и Достоевского, простые ребята, отцахи, наверное. А понимаете, в чем дело? Военные преступления... Это очень простая вещь. Есть, надо разделить две категории. Категория воюющих и категория невоюющих. Комбатанты и нонкомбатанты.
Нонкомбатанты, да.
Те, кто вооружены, и те, кто не вооружены. Человек, например, кстати, вооруженный человек, который оказался раненым, попал в плен, он уже попадает в категорию нонкомбатантов. Врачи военные и так далее. И все преступления, это все... Это, все преступления против мирного населения и против нонкомбатантов. Это очень просто. Ты убил гражданского, который не оказывал тебе сопротивления, ты совершил преступление. Ты вынес из его квартиры стиралку, ты военный преступник. Ты изнасиловал его жену, ты дважды военный преступник. И это на каждом шагу описывается, каждый твой шаг. Ну, послушайте, вот мы говорим, например, сознательное убийство гражданского, например, умышленные расстрелы мирных машин, машин мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться из зоны боевых действий. Это то, что мы наблюдали прямо на видеокартинке. Абсолютно. Это что делали солдаты? Они совершали конкретное преступление. Пытки и убийства военнопленных. Сплошь и рядом у нас есть свидетельства. Захваты и убийства заложников. Разрушение жилищ и населенных пунктов без военной необходимости. То есть, пока раскатывается в Мариуполе, встает в Мариуполе система ГРАД и начинает долбить по всему городу. Потом, это, кстати, довольно сложный на практике вопрос, потому что любой военный потом говорит, в этих домах сидели военные, мы были вынуждены. Доказать обратное невозможно, там же кто-то стрелял, да? И, соответственно, когда российская армия сносит с лица земли там, в течение получаса там, какой-то поселок или город, то они это, опять же, описывают военной необходимостью, даже не понимая, что они совершают военное массовое преступление. Самое страшное, что после Бучи всех этих солдат потом награждают, после взятия Мариуполя, снесенного, в общем, и разрушенного, да.
Фактически. И сейчас это руинирование продолжается.
Да. И военные преступники становятся примером вот этого российской доблести, а потом они стоят у Путина за его плечами, за его спиной, рассказываешь и всем давая посыл, что, в общем, убей врага, стань преступником, и ты станешь героем России.
Жень, спасибо. Я сейчас к Сергею Кривенко обращаюсь. Сергей Иванович, ваша версия, что вас больше всего в этой истории поражает? Я скажу вот честно, что меня, конечно, история военных изнасилований и история разрушения Мариуполя, потому что я была в этом городе, и я понимаю, какое там архитектурное наследие, они готовились к шагу в ЮНЕСКО. Я уж тут не говорю вот про мирных жителей, да, это просто за пределами любого человеческого понимания. И этот цинизм дальнейший, когда объявляются городами-побратимами, там, Мариуполь, Санкт-Петербург и так далее. Итак, вот ваш взгляд на эту всю картину.
Ну, на самом деле, меня больше всего поражает в этой истории то, что буквально там несколько дней, в феврале-марте 2014 года, когда некоторые части, я повторю, некоторые части в Крыму продемонстрировали, захватывая, аннексируя, делая возможным аннексию Крыма, играли в так называемых вежливых человечков. Угу. И вот это весь мир, ладно, вся Россия восприняла за облик, нынешний облик российской армии. Забывая про Афганистан, про Чечню, про Первую Чеченскую войну, Вторую Чеченскую войну и так далее. То есть российская армия себя ведет сейчас так, как она себя всегда вела. Если мы даже не знаем сейчас количество погибших гражданских людей в Афганистане за 10 лет, войны Советского Союза, называют совершенно разные числа чуть ли не до миллион гражданских лиц в Афганистане погиб при 10 тысяч советских военнослужащих погибших. Да, какая разница, что они там творили. Мы забываем про Чечню, когда стирались поселки и защищались, и убивали гражданских людей под видом того, что якобы там присутствуют боевики и так далее. И вот эта безнаказанность, то, что совершенно, вот я согласен, в советской культуре, в российской культуре нет понятия ответственности. Мы не смогли привлечь Советский Союз за те преступления, которые они совершили. И начиная от коллективизации большого террора, это же все остались как стихийные бедствия. Кто совершал большой террор? Mm-hmm. Кто это все организовывал? Кто делал эти военные преступления? У нас это все проходит как некие стихийные бедствия. И поэтому, да, ну вот прошло все, забыли, теперь дальше идем. Поэтому вот эта безнаказанность и позволяет, одна из огромнейших причин того, что в российском обществе эти все преступления не воспринимаются как преступления. А действительно, это преступления, и надо, и они происходят сейчас. Тогда, когда есть огромное количество средств фиксации, и когда работают не только прокуратура Украины и фиксирует, старается фиксировать, работают и правозащитные организации Украины. Я знаю, по крайней мере, о двух больших коалициях, в которые объединились украинские правозащитники, и которые сейчас, ну, каждый день фактически заняты фиксацией и опросами свидетельств этих преступлений и направляют это. Сейчас время другое. Действительно, военные преступления, это вот о чем здесь уже говорилось, все эти пытки, убийства гражданских людей, бессмысленные обстрелы гражданской инфраструктуры, сознательные обстрелы сейчас энергетики, чтобы заморозить фактически украинцев. Это все военные преступления, они фиксируются, и поражает та легкость, с которой Россия это все творит, забывая действительно обо всех конвенциях, забывая о... Это же люди на земном шаре за последние 80-90 лет договорились, что вот эти деяния даже во время войны делать нельзя. И есть конвенция 68-го года о том, что военные преступления, преступления против человечности, они бессрочные. Они не имеют срока давности, и под этой конвенцией стоит подпись Советского Союза и, соответственно, России как правопреемника Советского Союза. То есть вот поражает та легкость, которой сейчас власти в России попускают и творят эти все преступления, несмотря на то, что весь мир следит и все это фиксируется.
Угу, спасибо большое.
Можно я реплику?
Да. Я только скажу, что мы очень хотели в эфир сегодня позвать кого-то из украинских правозащитников, но просто нам не удалось это сделать по техническим причинам. Мы, конечно, должны были бы и послушаем их, разумеется, с их отчетами. Да, Евгений?
Вот большинство современных норм международного гуманитарного права было выработано по итогам Второй мировой войны. Как раз вот эта вот Женевская конвенция от 49-го года. И в чем там поразительная история? В том, что они взяли за основу те ужасы, которые они видели в Европе, которые творила немецкая армия, и решили сформулировать такие нормативы, чтобы никогда преступление немецкой армии против человечности невозможно было повторить, или сразу было понятно, что эти преступления. И когда сегодня украинцы вполне справедливо говорят, что российская армия ведет себя в Украине, как когда-то себя вели фашисты, российская армия даже не понимает, что она косплеит именно преступления фашистской армии. И она в этом смысле действительно фашистская. И это огромная трагедия, которая даже не приходит в голову российским солдатам. Они выступают как фашисты, они повторяют как фашисты на украинской земле и ведут себя так.
Развивая вашу мысль, Евгений, я скажу, что одна из вещей, которая меня совершенно потрясает вот в этом, так сказать, проекте России против Украины, это угон пленных. Это просто вот первый пункт после убийства и истязания, это увод в рабство пленных, это способ формирования гуманитарных коридоров из захватываемых украинских городов и сел. Только в Россию, пожалуйста. Вот, пожалуйста, только в Россию. И затем...
Они даже не понимают, что это военные преступления.
Они не понимают этого. И они не понимают, что усыновлять украинских детей и стирать им прошлое, чем сейчас занимаются украинские правозащитники, они собирают вот эти кейсы, эти случаи того, как детей лишают их прошлого. Особенно подростки этому сопротивляются и, соответственно, вводятся какие-то репрессии в России против украинского подростка, который не хочет менять свою идентичность. Я уже не говорю про наличие пыточных для подростков, для украинских подростков, которые были, вот сейчас уже такие случаи фиксируются. Знаете что, давайте мы сейчас посмотрим опрос на московских улицах, который отчасти иллюстрирует вот наш разговор. Люди пытаются ответить на вопрос, возможна ли война без военных преступлений. Пожалуйста, студия, покажите нам
Просто. Больше, чем уверена, наши солдаты не садисты и не убийцы. Это только со стороны украинских наемников могут быть преступления. С нашей стороны нет.
Нет, конечно. Обойтись нельзя, но надо, чтобы сделать так, чтобы не было войны. Тем более сейчас, когда идет война, это ужасно, конечно. Братоубийственное.
Я думаю, на войне нельзя не обойтись.
Так у нас не только на войне преступления. И почему-то люди без них не обходятся. Поэтому, наверное, от людей все зависит.
Я придерживаюсь фразы «на войне все средства хороши».
Да, безусловно, можно обойтись без военных преступлений.
Практически невозможно. Война, одно слово, там даже если все как бы соблюдать, все равно где-то будет нарушение.
На войне нельзя.
100% можно сказать, что война – это война. И на войне все средства хороши, это во-первых. Во-вторых, конечно, когда идет война, то бишь военные действия, ну, мало кто задумывается о каких-то моральных принципах.
Можно, но это зависит от личности, от людей.
Наверное, везде, где есть правила, можно.
Нет, нельзя. Всегда есть на войне две стороны. Та, которая нападает, та, которая защищается. Та, которая нападает, всегда совершает военное преступление.
Но вот такое, значит, такой набор мнений довольно, ну, конечно, не будем скрывать, что последняя реплика выбрана нами специально, но в основном, Евгений, это, конечно, иллюстрация того, о чем вы говорили.
Две мысли там очень важные, которые являются, кажется мне, к моему большому сожалению, такими основополагающими в правовом сознании россиянина на войне. На войне все средства хороши.
Два раза повторяется.
Война все спишет. И российский солдат в этом смысле абсолютно российский. Он так и знает. Он знает, что все средства хороши, война все спишет, судить никого не будут. За всю чеченскую кампанию наш украинский коллега правильно сказал, вспоминая про Чечню, а я Чечню своими глазами видел, за всю чеченскую кампанию я помню только одного осужденного, это полковник Буданов. Но там было преступление такой вопиющей уже наглости.
И вопиющее, да.
И при этом российская власть пыталась помириться с чеченской властью. Нужно было же как-то, в общем, помириться хотя бы на уровне Буданова, пойти на компромисс. Других осужденных я не помню. Это действительно это безнаказанность, которая является характерной чертой российской армии, и абсолютная юридическая безграмотность, и абсолютная традиция русской войны. Война все спишет. И она им все списывает.
Спасибо. Я Веру Ключевскую хочу послушать. Вера, я знаю, что вы следите за тем, как история военных преступлений документируется в Европе. Вот как общество английское, европейское воспринимает, оно, в отличие от российского общества, понимает вот всю эту историю военных преступлений? Есть ли там какая-то большая юридическая осознанность, что ли, этого процесса?
Я вот весь июнь для немцев продюсировала такую экспедицию в Бучу. Меня там не было, но я дистанционно делала очень много интервью, и это все было построено на местности, на той самой Яблонской улице, о которой мы знаем просто про каждый дом, про каждый угол, особенно сейчас после фантастического материала исследования «Нью-Йорк Таймс». Я вот пыталась представить, понимая людей, которые... что у меня записаны часы интервью с разными свидетелями. И вот я пытаюсь представить, они описывают, значит, солдат, которые разных, которые стояли там в марте. И пытаются передать какие-то разговоры с ними. Я пытаюсь понять, то есть я не могу себе представить, что эти солдаты, что кто-то с ними обсуждал понятие военное преступление. Я не могу себе это представить. Я думаю, что уровень как бы безграмотности и вообще даже попытки проанализировать, что такое преступление. Я не могу себе это представить. Я знаю, что безнаказанность – это очень-очень важное такое, как бы, качество этой ситуации. Они прекрасно понимали, что никакого наказания не последует, что бы они ни делали. Потом тоже надо понимать, как бы, про традицию советскую военную. Разве когда-то кто-то осуждал генералов и маршалов советских за то, что они поезда трофейные из Германии вывезли? Разве в обществе было какое-то осуждение трофеев, которые вывозили? Мы помним фотографию Халдея «Знамя Победы над Берлином», где были заретушированы вторые часы на руке. Понимаете, тут говорить о том, что понимали ли солдаты армии РФ, что они совершают преступления, мне кажется, даже такого, ну, такой дискуссии не может быть. Я не могу себе представить, что кто-то из просто гуманитарных соображений делал для них какие-то лекции, как-то пытался их обучать, что такое война, что можно делать на войне, а что нельзя. Понимаете, ведь так сложилось, что общество российское, оно пронизано культурой советской, российской, пронизано культурой ГУЛАГа. Человек в России самоутверждается за счет унижения другого. Сила – это когда ты унижаешь. О чем говорить, когда ты находишься на войне?
Пожалуйста, студия, покажите нам вот этот кусочек крупным планом, где только на музыке есть украинские города в темноте. Собственно, как и Владимир Зеленский выступает на фоне темного Киева. Это, естественно, как бы такая природная, извините, не природная, а военная история того, что со светом в этих городах и как ведут себя люди. Давайте посмотрим. Города Украины в новогоднюю ночь без света, с сиренами тревоги. Версия Веры Кричевской, версия, так сказать, новогоднего обращения гуманитарного сообщества ко всем людям, которые хотели бы получить новогоднее поздравление и, возможно, не хотели бы иметь опыт столкновения с военными преступлениями, но приходится. Мы завершаем программу. Спасибо, Евгений Эрлих, в студии «Радио Свобода», Вера Кричевская и Сергей Кривенко по скайпу. Новогодние поздравления и военные преступления. К сожалению, Сегодня эти две темы мы объединили. Елена Фанайлова вела программу «Лицом к событию».